гитлеровского режима.
В Москве 17 часов 32 минуты, и мы продолжаем воскресный цикл передач «Свободный день». Как всегда, в это время на волнах «Радио Свобода» программа «Радиоблог». У микрофона Алексей Кузнецов
и Екатерина Пархоменко.
Наш гость сегодня историк, журналист, блогер Никита Соколов. Никита, здравствуйте.
Добрый день.
Никита с нами сегодня беседует по телефону, а поговорим мы об учебниках истории, об их авторах и заказчиках. Я напомню, уважаемые слушатели, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 2212. Вы можете позвонить нам в прямой эфир, вместе с нами обсудить тему программы или задать вопросы нашему гостю.
Здравствуйте, Никита. Я очень рада, что вы хотя бы и удаленно присутствуете в нашем эфире. Тема учебников истории последние, вот уже, наверное, пару недель как-то очень беспокоит блогерскую общественность, и постов на эту тему опубликовано немало. Дело в том, что среди авторов учебников тоже оказались два блогера, и один из них даже очень активно, как бы это сказать поделикатнее, не огрызался, но отбивался от оппонентов.
Ну, это неудивительно, потому что выяснилось, что блоги практически единственная последняя такая массовая свободная среда, где возможно прямое обсуждение чего бы то ни было, поскольку наши средства массовой информации как-то скуксились и перестали быть таким местом обсуждения.
Ну, вот мы с вами сейчас в эфире, собственно, средства массовой информации, которые, тем не менее, очень интересуются тем, о чем говорят и пишут в блогах. И, насколько я знаю, вы тоже свежий блогер, да? Вы не так давно завели.
Я совершенно новоиспеченный блогер, ровно по этой причине. Я напечатал статью на «Гранях», на сайте «Грани.ру», про учебники, про то, в чем мне видится здесь опасность, в чем здесь, на мой взгляд, проблема. И очень надеялся на какое-то обсуждение. Но форум на «Гранях» совершенно забит какими-то отморозками, совершенно не... В общем, за 200 записей не было свыше 10, там, 200 было всяких записей. Ни одной не было по существу дела. Все направили на то, что я еврей, а существа идей никто даже и не касался. Тогда я озверел и вывесился в живом журнале. Там пошло какое-то обсуждение действительно нормальное.
Ну, на мой взгляд, тоже это одна из таких самых ярких сейчас, самых востребованных, что ли, площадок для какой-то общественной дискуссии. И не мудрено, потому что больше действительно негде. Радио «Свобода» не может обеспечить всем доступ к публичному обсуждению, к сожалению. Хотя мы стараемся. Ну, так вот, теперь немножко ближе к делу. Собственно, вы когда узнали о появлении этого учебника, который вызвал такое количество разговоров?
О появлении учебника я узнал, как большинство моих коллег, из сообщения о встрече президента с делегатами Всероссийской конференции преподавателей обществоведения и истории. Кто и как делегировал, осталось для меня полной загадкой по-прежнему, поскольку никто из профессионального сообщества не мог мне про это ничего сказать. Проходили ли какие-нибудь выборы? Скорее всего, никаких выборов не проходило.
Да вряд ли выборы, конечно. Скорее, это были назначенные люди, причем заранее проинструктированные.
И, скорее всего, это было совещание там администрации президента со своими агентами на местах и Министерства образования со своими агентами на местах. Вот. Но даже там, что характерно, инициатива администрации была встречена не однообразным ликованием, а была среди даже этих чрезвычайно тщательно отобранных людей все равно значительная группа людей, которая выразила настороженность и неприятие такого подхода. И это, на мой взгляд, чрезвычайно характерно и чрезвычайно важно.
А давайте мы, извините, давайте мы сейчас внятно все-таки произнесем, против какого подхода протестовали, в частности, делегаты конференции, ведь это было недели две назад, и многие уже позабыли, а споры вокруг учебников истории и, так или иначе, от трактовки истории ведутся уже, по-моему, ну, больше 10 лет, а то и больше, мне кажется.
Нет,
15, что ли.
Споры об истории вообще вещь совершенно нормальная в живом обществе. Вот почему. Всякое живое общество, оно, члены его, по-разному видят будущее. И в связи с этим выстраивают разные проекты будущего, по-разному мыслят себе способы достижения этого будущего. И в связи с этим у них разные герои прошлого, у них разные исторические традиции. И вот эта борьба в настоящем, она неизбежно отбрасывается в прошлое. Тут надо оговориться, что речь идет ни в коем случае не о научной истории, которая ищет истину, об истории памяти, которая сплачивает гражданское сообщество. Это два совершенно разных вида истории, между собой практически не связанные.
Тут очень лезет на память, не могу сейчас точно процитировать, высказывание насчет непредсказуемого прошлого. Что вот вы говорите, да, что будущее опрокидывается в прошлое, и таким образом, да, разные моменты истории становятся главными для того или иного
тут
зрителя.
Тут штука в том, что скорее не разные моменты опрокидываются, а в том, что по мере движения общества вперед по оси времени, оно сталкивается с новыми проблемами и начинает, соответственно, искать новых аналогов в прошедшем, и на передний план выходят новые фигуры, новые типы решений, те, которые оставались в тени в предшествующие десятилетия. Это совершенно естественный процесс. Вот. И эта борьба за историческое прошлое, вот то, что у разных фракций общества разное представление о прошедшем, это совершенно нормальная вещь. А вот ненормально, когда одна из противоборствующих сил, одна только из политических фракций, политических, социальных, как угодно, пытается всему обществу навязать свое видение. Это способ понимания, способ формирования национальной исторической памяти, свойственный тоталитарным режимам. Почему, собственно, мне затея кремлевской администрации показалась чрезвычайно опасной. И, как выяснилось, не только мне.
Здесь немедленно возникает вопрос, а как тогда детей учить, да, если вы говорите, что навязывание какой-то одной точки зрения непродуктивный путь, путь тоталитарного общества.
А главное, что это все равно никогда не удается, потому что...
Это другое дело.
Я все-таки уже не молодой человек, я помню советские учебники там хрущевского, брежневского времени. Там очень кондовая была такая марксистская точка зрения. Потом я приходил домой и от родителей слышал совершенно другую историю. Но... И у нас да, 30-е и 40-е годы, это были годы первых пятилеток в тогдашних учебниках, и всеобщего совершенства, и всеобщей достижительности. А дома я слышал совершенно другие воспоминания о том, кто где сидел, кого куда выселяли.
Ну да.
А потом приходили в школу и бодро говорили о том, какая была прекрасная история. Не было ли у вас, вот как у ребенка тех лет, некоего раздвоения, что ли, мучительной какой-то рефлексии, что-то чего-то такого? Я помню, что у меня эти проблемы тоже были, между прочим, в детстве.
Мучительное раздвоение. Но мы жили в двойном мире. Одна была официозная, вся эта самая конструкция, в которой надо было в официальных учреждениях...
Которую надо было выучить и сдать на экзамене.
Которую надо было выучить, сдать и дальше к ней никак не относиться. И была народная память, которая передавалась устным образом, передавалась самоиздате.
Но сейчас есть большой шанс, что общество вернется к такой, так сказать, модели. А ведь официальная версия истории, она все больше склоняется к близкой по своим основным положениям к советским вариантам.
Она даже не к советским, а она скорее к досоветскому такому имперскому дискурсу сейчас тяготеет. Мы великие, величайшие. Это недавно я как раз вспоминал знаменитую фразу Александра Христофоровича Бенкендорфа. Уже я не помню, кого он инструктировал, запамятовал просто, кажется, Вяземского. Но он говорил ему, что прошедшая Россия великолепна, настоящее блистательно, а будущее превосходит самое смелое воображение. Вот в таком ракурсе и надо преподносить отечественную историю.
И ведь прав был граф Бенкендорф. Будущее преподнесло такие образцы невероятных, зияющих высот, как Зиновьев написал.
Но он имел такие в виду, другое, такие вершины величия, которые вообразить нельзя. Вот. И сейчас, когда формуется вот этот учебник Филиппова, который вышел, там он, в общем, сделан по такой советской модели. Он охватывает период с окончания Отечественной войны, то есть 45-го года до наших дней. И построен он по чрезвычайно примитивной советской модели. Там с одной стороны были лагеря, а с другой стороны мы построили великую промышленность, и это замечательно. Вот все перевешивает великая промышленность, великая страна, великая держава, она любых жертв стоит.
Знаете, Никит, у меня все время висит такой вопрос в голове. Мы с вами, да, я согласна, да, именно так выглядело обучение истории там, в советской школе, и у меня тоже были такого же рода проблемы, что между учебником и живыми рассказами была просто пропасть. Но мне, правда, повезло, у меня был очень хороший учитель истории, который много рассказывал нам того, чего в учебниках написано не было. Однако предупреждая, что, пожалуйста, на экзамене вот этого не говорите. Но это все такая, да, негативная модель. Вот так нам не нравится. А как это следовало бы делать? Как вы себе представляете преподавание истории без вот некой идеологичности?
Значит, ни один живущий историк, поскольку он член общества, он от своих симпатий отрешиться все равно не может.
Ну, вот именно это я имею в виду.
Да. И попытка написать объективную историю, вот опять-таки историю памяти, не историческое исследование по конкретному предмету, где возможен ответ в терминах истинно и ложно, а вот такую вот протяженную историю нации написать объективно, это надо быть Господом Богом. Только ему дано знание объективной истины об истории и судьбе. Вот. Нам даны только мнения. И эти мнения должны быть представлены, на мой взгляд, на равных. Один из возможных способов такого представления, я с двумя моими товарищами по кафедре, сам я кафедру, к сожалению, оставил уже 10 лет как, а они продолжают ученую работу. И мы с двумя товарищами сделали попытку с Ириной Карацубой и Игорем Курулькиным написать книгу, которая была бы свободна от такой необходимости встать непременно на чью-то сторону. Идея состояла в том, чтобы вот эти разногласия начинаются, они же происходят одновременно и вырастают, разногласия об истории, которыми мы сталкиваемся сейчас. Они есть следствие борьбы, которая разворачивалась тогда, в то время, когда происходили события. И вот один из способов, который мы предложили, показать вот эту борьбу сил, ни одна из которых не является носителем истины в последней инстанции. Тогда никакой выигравший не чувствует себя, человек, считающий себя принадлежащий к традиции выигравший, не может считать себя выигравшим навсегда и на все времена, а никакой проигравший на этой дистанции тоже не может быть окончательно маргинализован и считать, что он выкинут из отечественной истории. Ну, мне проще это примером пояснить. Вот,
да.
Сколько потрачено было усилий в советское время, чтобы заставить нас, ну, сначала школьников, а там и нацию, вот со сталинских времен, гордиться, если не войском, а опричником, что хотя бы тем, что оно достигло великой централизации государства, великого приращения земель, и все впустую, потому что значительная часть людей, ну, вот я, например, и я знаю множество людей, которые разделяют это мнение, считают своими героями той эпохи совсем не опричников, а тех новгородских мужиков, которые строили на севере великую промышленность, торговали с Англией, засматривались на английские обычаи и думали, как бы их перенять. У меня другие герои в этом веке. И в следующем веке у меня другие герои.
Интересно, какие герои у наших слушателей. И попробую адресовать этот вопрос Ивану. Иван, здравствуйте, вы в эфире.
Добрый вечер. Я не согласен ни с одним из ваших гостей. Вот, и, наверное, это будет тем более интересно для них.
Да, безусловно.
Значит, у меня единственный герой есть, на которого можно равняться, это Господь Бог, к которому можно стремиться приблизиться к его знаниям, но, естественно, достичь их невозможно. Дело в том, что я давно интересовался разными вещами, и точка зрения моя, вот, в частности, на нашу российскую историю, советскую, перевернулась на 180 градусов. Вот. Так вот, мое глубочайшее убеждение, что самая большая беда России, что мы попытались искусственно сформировать наши общественные отношения. Началось это где-то еще с Петра I, а может быть, насчет Ивана III, по-моему, у него такого еще не было, хотя, когда он внедрял христианство, уже это присутствовало. Вот. И дальше мы упорно следовали в этом направлении, меняя ориентировки, но каждый раз, вот, и каждый раз это приводило к плачевным результатам, и в советское время это вот движение в том же самом направлении. Так вот, как преподавать историю, как писать учебник? В первую очередь, мне кажется, учитель должен сформировать собственное мировоззрение настоящее, имея в виду, что объективная истина, она, естественно, непознаваемая, но собственное мнение, не опирающееся ни на какие герои, надо сначала сформировать, иначе вы ребенку ничего не дадите. После этого Дети же, они очень любознательные. Я своего ребенка в свое время воспитывал. Нет такого предмета вокруг него, который бы его не заинтересовал. Надо просто показать, как это интересно. Потом за уши не торвешь. И в частности, история. Так вот, ребенка надо заинтересовывать, чтобы он сам туда лез поглубже, сам. Вот, исходя из его собственной натуры. А учитель должен просто ему помогать, немножко направлять не в свою сторону, а так, чтобы ребенку было интересно, чтобы он сам познавал вот историю, в частности, и другие предметы тоже.
Иван, вот. Спасибо. Простите, мы поняли вашу точку зрения. Никита, вы, в принципе, ведь недалеко ушли, и наш слушатель Иван недалеко ушел от вашей точки зрения. Господь Бог и там фигурирует в качестве главного героя, не так ли?
Да, но тут некоторое, может быть, словесное недоразумение возникло, потому что я-то имел в виду Господа Бога в том, что наши ныне писатели, назначенные администрацией президента, претендуют, что они взглянут взглядом Господа Бога, как люди, знающие полную истину о нашем прошлом. Я так скорее согласен со слушателем нашим, что никакой единой точки зрения быть не может. А вот, что очень правильно он говорил, и на чем он завершил свою реплику, это то, что смысл-то истории и смысл изучения истории не в том, чтобы гордиться или содрогаться от нее, а в том, чтобы ее понимать. Вот мы можем сколько угодно там заклеймить сталинский режим, сказать, что он преступный, и на этом успокоиться. На этом нельзя успокоиться, потому что надо задача историка понять, как это стало возможным. Только тогда задача историка будет выполнена, и задача общественной памяти будет выполнена, и история будет полезным уроком, а не бесполезной побрякушкой такой.
Ясно, Никита. Еще один звонок у нас есть. Леонид из Москвы. Леонид, здравствуйте.
Здравствуйте. Я согласен с тем, что говорил господин Соколов, но хотел бы внести все-таки одно существенное уточнение. Рефилипповым в издательстве «Просвещение» выпущено не учебник истории, а пособие для учителя. Это разные вещи. В отличие от учебника, пособие не является обязательным для использования. Учебников же пока что много, достаточно. На каждой параллели сейчас минимум 4 учебника истории. И учителю пока что есть из чего выбирать. Как будет дальше, поживем увидим.
Никита, вы согласны с такой поправкой?
Да, и это безусловно верно, что пока учебники есть, но книга для учителя ровно тем показательна и опасна, что в ней обнаруживается тенденция на будущее, какие впредь будут писаться учебники.
В этом смысле, пожалуй, книга для учителя, она может иметь более серьезные последствия, чем учебник.
Это некоторый пробный шар. Пробный шар сейчас такой пущен. И администрация президента смотрит, как и общественность вообще, и учительская в частности, отнесется к такому восстановлению жесткой имперской схемы державной.
Еще один у нас есть звонок. Александр из Москвы. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте. Приветствую всех говорящих и всех слушающих. Вот, конечно, политики всегда в любое время пытались как-то использовать историю как инструмент для своих там идеологических всяких парадигмы воздействия на общественное, так сказать, сознание и на общественные массы. Но вопрос действительно серьезный, ведь когда говорят о том, что должно быть представлено много мнений, в общем-то, конечно, это замечательно и хорошо, каждый должен высказать свое мнение, но все-таки какая-то точка опоры должна быть, и я думаю, что всегда эта точка опоры как-то искалась всеми и марксистами в этом самом истмате, и Ясперсом, так сказать, вот в конце истории. И больше всего мне понравился, конечно, трактовка Соловьева в «Оправдании добра», когда он пишет о добро в истории человечества, о том, что все-таки какая-то логика в движении людей в истории все-таки существует. Потому что это же не только набор фактов, а где-то мы пытаемся найти вот ту логику исторического развития. А мне кажется, вот она все-таки ближе всего к совершенствованию человеческой личности, в раскрытии его самых лучших качеств, потому что в человеке есть все, там и добро, и зло. И вот как найти способы поднять человека вот к такому богочеловечеству? Вот, по-моему, вот это так. Заранее спасибо за ответ, спасибо.
Никита, ваш комментарий.
Но если речь идет об идеале, то идеал Соловьева я, конечно, совершенно разделяю. И тот идеал, который описал наш слушатель, я, к сожалению, не успел расслышать его имени. Но штука в том, Александр, описал этот идеал очень точно, очень ясно, и это и мой идеал будущего. Но штука в том, что с приемами научной истории эта тенденция в истории не обнаруживается. Вот если смотреть на историю не с точки зрения богословия, и пользоваться не теми инструментами, которыми пользуются богословия, а пользоваться инструментами, которые доступны истории, то никакой единой линии, никакого единого процесса в истории не наблюдается. Было сломано полтора столетия, историки потратили на то, чтобы найти какую-то историческую закономерность. Не нашли. Пришли, в конце концов, к заключению в 70-е годы прошлого века, что никакой единой закономерности исторический процесс не накрывается. Это борьба людей, которые на каждом отрезке времени преследуют новые цели, и поэтому в связи с тем, что они решают всякий раз разные задачи, а не одну и ту же, то весь исторический процесс по всей его длине никакой одной закономерностью не накрывается. И в чем, собственно, было главное зло и главная ложь вот этих всех государственных схем истории, основанных на одной закономерности, монистических так называемых схем, в частности марксистской, в том, что выстраивается в качестве идеала, назначается некоторая точка, и история устремляется туда. Началось это еще в Пруссии времен Гегеля, когда прусская монархия сделалась венцом творения. Тут не важно, что служит этой конечной точкой, царствие Божие или коммунизм во всем мире. Не важно. А важно, что мы все, в колонну по три построившись, идем к этой светлой цели.
А мы не идем.
Вот. Ну, так преподносится история. Очевидно, что она устроена совершенно не так.
Еще один звонок. Сегодня тема у нас очень актуальная,
да, вы
как выяснилось.
Успехом.
Николай из Москвы. Николай, здравствуйте.
Добрый вечер. Знаете, я не читал это пособие Филиппова. Но мы же сейчас оппонируем, ваш гость оппонирует не конкретному тексту пособия, а самой идее истории, которая исходит из идеи, что централизованное единое русское государство есть благо, а раздробленность есть, соответственно, зло. Я с этой идеей совершенно согласен. Я считаю, что плюрализм как таковой преподавать нельзя, должна преподаваться определенная, если хотите, доктрина. И спор должен вестись о качестве этой доктрины, а не о том, должна ли она быть. Мне кажется,
в
что она
должна быть. В школе должен
да,
вестись
в школе,
этот
безусловно.
Спор.
Безусловно. Нет, сейчас я имею в виду рассуждать о том, хорошо ли, чтобы Русь была там новгородской, а, так сказать, остальная часть подпольской, я решительно отказываюсь.
Ну, точка зрения Николая понятна, она действительно часто представлена. Я не знаю, насколько она соотносится с действительно пособием Филиппова. Но ведь если, Николай, как только мы начинаем обсуждать качество доктрины, как тут же возникает и плюрализм, хотя бы по отношению к качеству этой доктрины. Никита, вы согласны с такой точкой зрения?
Ну, отчасти да, но я бы хотел все-таки возразить по поводу того, что возможно ли эта доктрина. Значит, какого бы она, сколь бы замечательно она ни была сделана, поскольку в данном случае о качестве говорится, в смысле качества выработки этого продукта. Дело не в качестве выработки, он может быть замечательно качественно выработан, как, например, карамзинская схема, она блестящая. Но только она годится для обществ определенного типа. Вот такая доктринальная история, история единой истины. Годится только для общества традиционного, для общества или для общества авторитарного, где есть одна истина, где есть один фюрер, один народ, одна идея, один фюрер. Вот тогда, возможно, неважно какая это будет доктрина, тогда, возможно, единая доктрина. Если мы строим все-таки общество открытое, в котором люди имеют возможность выстраивать себе проекты будущего в широком диапазоне, выбирать себе путь в широком диапазоне, то неизбежно мы должны будем предоставить им видеть и историю по-разному. Потому что не может человек выбирать себе некоторый путь, не имея опоры в прошедшем опыте совсем.
Ну, то есть историю надо изучать в любом случае, но вот вы очень хорошо отметили насчет того, какое общество, куда общество движется, да, вы сказали, какое общество мы строим. Вот есть
конечно
ощущение, что ни о каком открытом обществе сейчас речи не идет.
Вот
скорее
это,
его открытость не несколько сворачивается.
И давайте послушаем еще один. Я думаю, что сегодня это последний звонок в нашей программе. Валентин Иванович из Московской области. Здравствуйте.
Здравствуйте, участники передачи, слушатели. В последнее время очень часто можно слышать такие выражения, крушение коммунистической идеологии, крах коммунизма и так далее. Вот во всех конституциях советского периода была установлена государственная форма собственности. Ну, кооперативно-колхозно отбросим. Коли государственная форма собственности, это никакого отношения к коммунизму ну, не имеет. Коммуна – это общество. И когда у нас государственную форму собственности интерпретировали как общенародное, это все равно, что как семья, как ячейка общества и семья народов. Примерно такое же. Ну, вот так вот. По-моему, произошло крушение не коммунистической идеологии, не краха коммунизма, а произошло просто крушение государственной формы собственности и централизованной системы управления, которая неустойчива.
Валентин Иванович, спасибо. Мы поняли вашу точку зрения. Очень мало времени на завершение программы. Никита, согласны ли вы с такой точкой зрения? И несколько слов в завершении сегодняшней темы.
Ну, я не очень понимаю, как эта точка зрения относится к обсуждаемой теме. Что, видимо, в том смысле, что идеал коммунизма еще не исчерпал всех своих потенций, скорее всего, не исчерпал, и будут сторонники коммунистического идеала, и это их право. Но только они должны мне доказать, что этот идеал как-то устраиваем на Земле, а не только в теории и на небесах. На Земле лучше позволить людям устраиваться, как им кажется, лучше в каждой конкретной точке и не навязывать им единого образа действий и единого образа мыслей.
Это и позволить им верить в коммунистические идеалы в том числе.
Ну, а почему нет? Если это плюралистический подход, пускай себе верит, кто хочет. Жизнь-то опровергает или, наоборот, подтверждает какие-то теории, в том числе и эти. Спасибо. На волнах Радио Свободы вы слушали программу «Радиоблог». Ее вели Алексей Кузнецов.
Екатерина Пархоменко.
Нашим собеседником был историк, журналист и блогер Никита Соколов. До новых встреч на волнах Радио Свобода. А в следующем радиочасе, сразу после выпуска новостей, 18 часов 7 минут на волнах Радио Свобода, программа Виктора Шендеровича «Все свободны». В гостях у Радио Свобода член Академии российского телевидения, президент холдинга «Рен Медиа Групп» Ирена Лесневская. Повтор программы в 12 часов ночи и в 7 утра в понедельник. Слушайте Радио Свобода.